Амелия Бельчик. Колыбельная из детства. Профессиональный интерес. Диктофон щелкнул, записывая тишину заброшенного дома. Анна Ларина поднесла его ближе к губам и произнесла привычную формулу. 17 августа 2001 года. Деревня Старые Ключи. Дом по улице Полевая, 15. Материал для статьи «Жизнь Голубинки в послевоенные годы». Журналист Анна Ларина. Она выключила запись и огляделась по сторонам. Пыль танцевала в полосках августовского солнца, пробивавшегося сквозь грязные окна. В углу гостиной стояли картонные коробки с вещами покойной бабушки. Последнее, что связывало ее с этим местом. По крайней мере, так она думала 3 часа назад, когда впервые переступила порог унаследованного дома. Теперь Анна понимала, что ошиблась. Дом был не просто жильем. Он был живым архивом. Каждая потертая фотография на комоде, каждая пожелтевшая газета и записка на кухонном столе могли стать частью большого материала. Того самого материала, который выведет ее из разряда районных корреспондентов в серьезные журналисты. «Ладно, Максимка», — обратилась она к 3-месячному сыну, сопящему в переноске. «Мама поработает 2 часа, а потом займемся тобой». Анна достала из сумки профессиональный блокнот. Не дешевую общую тетрадь, а настоящий репортер-ноутбук с плотными листами, которые не размокают от дождя и не рвутся от быстрых записей. На первой странице она аккуратно вывела «Старые ключи», «Послевоенный период», «Социальная история». Ниже план работы, составленный еще в редакции. Первое – интервью со старожилами. Второе – архивные материалы – сельсовет, больница, школа. Третье – семейные документы бабушки. Четвертое – фотофиксация быта. Простой, проверенный алгоритм. За 5 лет работы в областной газете Анна научилась выжимать истории даже из самых засушенных тем. Главное – найти человеческую драму, персональные судьбы за общими фразами о трудовых буднях и восстановлении хозяйства. Она открыла первую коробку с документами. Бабушка Вера была аккуратной женщиной. Все бумаги разложены по папкам, подписаны, датированы. Медицинские справки, документы по дому, письма. И отдельная толстая папка – рабочие записи. Анна вытащила ее и присвистнула. Вера Ларина была повитухой. Принимала роды в деревне и окрестных селах с 1952 по 1978 год. В папке лежали десятки записей, ведшихся с немецкой педантичностью. Даты, фамилии, особенности родов, состояние младенцев. «Вот это материал!» – пробормотала Анна, листая записи. «Социальная медицина в послевоенной деревне. Женщина-повитуха как хранитель традиций. Да тут можно целую серию статей написать». Максим недовольно захныкал в переноске. Анна машинально покачала ее ногой, не отрываясь от документов. Цифры складывались в интересную картину. В первые годы после войны рождаемость была высокой, но детская смертность тоже. Особенно в период с 1960-го по 1967 год. Странно много записей о младенцах, умерших в первые недели жизни. Профессиональная интуиция, так называла это Анна. Чутье на аномалии, нестыковки, белые пятна в официальной статистике. То, что превращает обычную заметку про жизнь Голубинки в настоящее расследование. Она включила диктофон. Предварительное наблюдение. В записях повитухи Веры Лариной за период с 60 по 67 год фиксируется аномально высокий процент детской смертности. Требуется сопоставление с официальными медицинскими данными и интервью со свидетелями. Звук собственного голоса в записи всегда казался ей чужим, более уверенным и профессиональным, чем она себя ощущала. Но именно эта уверенная журналистка Анна Ларина получала задания на важные материалы. Именно ей доверяли сложные темы. За окном послышались шаги. Анна выглянула и увидела пожилую женщину в платке, которая остановилась у калитки и с любопытством разглядывала дом. Идеальная возможность для первого интервью. Анна быстро поправила волосы, взяла блокнот и диктофон. Профессиональная привычка. Всегда быть готовой к неожиданному источнику информации. «Добрый день!» – окликнула она женщину, выходя во двор. «Я Анна, внучка Веры Лариной. А вы местная жительница?» Женщина настороженно оглядела ее с ног до головы, задержав взгляд на диктофоне в руках. «Клава я!» – наконец ответила она. «Соседка была вашей бабки. А вы чего тут?» «Приехала разобрать вещи». Анна включила обаяние, которому научилась за годы работы с неохотными собеседниками. «И заодно собираю материал для газетной статьи про то, как жили люди после войны. Как восстанавливались». «Журналистка, значит?» В голосе тети Клавы прозвучала знакомая настороженность. Анна слышала ее сотни раз. Люди старшего поколения инстинктивно не доверяли прессе. «Да, работаю в областной газете. Хотелось бы и поговорить со старожилами, узнать, какой была жизнь здесь в 50-е и 60-е годы». Тетя Клава помолчала, явно взвешивая что-то про себя. «А про что писать-то будете?» «Про обычную жизнь. Как дети рождались, как их растили, какие были заботы у женщин. Моя бабушка была повитухой, вот я и подумала...» «А-а-а!» Лицо Клавы внезапно изменилось. «Так вы про Веру спрашиваете? Про ее работу?» В голосе появилась какая-то особая интонация. Не страх, но что-то близкое к нему. Анна почувствовала, как обостряется внимание. Тот самый профессиональный инстинкт, который подсказывал, здесь есть история. «А что с ее работой было не так?» – осторожно спросила она, готовясь включить диктофон. Клаву будто подменили. Она быстро покачала головой. «Да ничего, ничего. Хорошая была повитуха, опытная. Только я тороплюсь очень. Внуков встречать надо». И она поспешно зашагала прочь, оставив Анну стоять посреди двора с блокнотом в руках. «Классическая реакция», — подумала Анна, возвращаясь в дом. «Знает что-то, но не хочет говорить. Значит, есть тема. Осталось только найти подход». В доме Максим уже плакал во всю силу младенческих легких. Анна виновато подхватила переноску. Время кормления давно прошло. «Прости, солнышко», — пробормотала она, усаживаясь в старое кресло. «Мама увлеклась работой». Пока Максим сосредоточенно ел, Анна обдумывала стратегию. Нужно изучить семейные документы, найти контакты других старожил, сопоставить записи бабушки с архивными данными. Классическое журналистское расследование. Только вот с ребенком на руках времени на глубокую работу было не так много. Придется совмещать материнские обязанности с профессиональными. «Ничего», — подумала она, переложив сытого Максима в переноску. «Другие журналистки справляются, и я справлюсь». За окном начинало смеркаться. Первый день в доме бабушки подходил к концу, а вместе с ним и первый день работы над материалом, который мог стать прорывом в ее карьере. Анна включила диктофон и произнесла. «Конец первого дня. Обнаружены интересные архивные материалы, требующие дополнительного изучения. Установлен контакт с потенциальным источником, соседкой Клавдии. Демонстрирует знание темы, но пока не готова к открытому интервью. Стратегия на завтра. Углубленное изучение документов, поиск дополнительных контактов. Она выключила запись и огляделась по комнате. В мягком свете настольной лампы дом казался уютным и безопасным. Идеальное место для работы над большим материалом, пока Анна не знала, что дом хранит не только документы прошлого, но и его тени, и что некоторые истории лучше оставить погребенными под слоем времени и забвения. Методы полевой журналистики. Анна проснулась в 5 утра не от будильника, а от внутренних часов. Профессиональные привычки начинают работу с рассветом, когда мозг еще свеж и способен к аналитическому мышлению. Максим мирно посапывал в детской кроватке, которую она вчера собрала из бабушкиных запасов. Первым делом – кофе. Крепкий, без сахара, в большой кружке. Ритуал, без которого не начинался ни один рабочий день за последние 5 лет. Пока кофе заваривался, Анна разложила на кухонном столе все найденные вчера документы, добавив к ним блокнот, диктофон и калькулятор. Импровизированный штаб журналистского расследования. «Итак», — пробормотала она, усаживаясь за стол с дымящейся кружкой, — «что у нас есть?» Папка «Рабочие записи» содержала 127 листов рукописных заметок за 26 лет работы. Анна быстро пролистала их, выбирая период с 1960 по 1967 год, тот самый, где вчера заметила аномалию. Методика работы с документами – святое. Еще на первом курсе журфака ее научили. Сначала общий обзор, потом детальный анализ, затем перекрестная проверка фактов. Никакой самодеятельности. Только проверенные приемы. За 40 минут кропотливой работы у нее на столе сформировалась кипа документов. Статистика родов и детской смертности 1960-1967 года. По записям В. Лариной. 1960. 23 случая родов, 2 смерти младенцев, 8,7%. 1961. 31 случай родов, 7 смертей, 22,6%. 1962. 28 родов, 11 смертей, 39,3%. 1963. 34 случая родов, 15 смертей, 44,1%. 1964. 29 родов, 12 смертей, 41,4%. 1965. 26 родов, 9 смертей, 34,6%. 1966. 22 случая родов, 6 смертей, 27,3%. 1967. 18 родов, 3 смерти, 16,7%. Анна откинулась в кресле, глядя на цифры. Даже без специального медицинского образования было видно, что-то здесь не так. Пик смертности приходился на 1963-64 годы. Почти половина новорожденных умирала в первые недели жизни. Она включила диктофон. 18 августа, 6 утра. Предварительный анализ статистики родов. Наблюдается аномальный пик детской смертности с пиком в 1963 году 44% летальных исходов. Для сравнения, по данным Минздрава СССР, средняя детская смертность в сельской местности в тот период не превышала 15-20%. требуется сопоставление с официальными данными районной больницы. Но сначала более детальное изучение записей самой Веры. Анна взяла лупу из бабушкиного швейного набора и склонилась над документами. Почерк был мелким, старательным, с характерными завитушками довоенной школы. Первые записи деловые, сухие. 15.03.1961. Иванова Мария. Роды вторые, срочные. Мальчик. 3200. Закричал сразу. После целый, без осложнений. Но чем дальше, тем больше в записях появлялось странностей. Не медицинских подробностей, а каких-то дополнительных заметок. 23.07.1962. Петрова Анна, девочка, 2800. Родилась в полночь, луна была в ущербе. Плакала непрерывно 3 часа. Говорила мать, что слышала во сне голоса. Ребенок умер на 5-й день. 12.11.1963. Сидорова Елена, близнецы, оба мальчика. Старший весом 2600, младший 2400. Роды тяжелые, длились с вечера до рассвета. Всю ночь в доме слышались шаги по чердаку, хотя там никого не было. Младший умер через неделю, старший — через 2. Анна нахмурилась. Это уже не медицинские записи, а какие-то этнографические наблюдения, фольклорные заметки. Анна продолжила читать, и картина становилась все более странной. К 1964 году записи Веры представляли собой причудливую смесь акушерских наблюдений и мистических толкований. 07.04.1964. Козлова Валентина, мальчик, 300. Родился на Благовещение, но крестить не успели. Умер на 3-й день. Всю беременность мать жаловалась на сны о детях, которые зовут ее по имени. После родов в доме 3 ночи подряд слышалась колыбельная, хотя ее никто не пел. Ребенок не плакал, только смотрел в угол и улыбался чему-то невидимому. «Господи!» — пробормотала Анна. «Бабушка что, поехала крышей?» Но профессиональная привычка заставила ее продолжить анализ. «Может быть, это способ справляться со стрессом? Попытка найти объяснение необъяснимому через обращение к народным поверьям?» К концу периода 1966-67 годов записи снова становились более лаконичными, но не менее странными. 16.09.1966. Морозова Ксения. Девочка, 2900. Роды прошли быстро, но ребенок родился молчаливым. Не кричал, только тихо дышал. Мать сказала, что всю беременность слышала колыбельную на незнакомом языке. Девочка прожила месяц, все время молчала. Умерла во сне. Утром нашли ее улыбающейся. Анна отложила документы и потерла глаза. 8 часов утра, а у нее уже болела голова от попыток осмыслить прочитанное. С одной стороны, записи могли отражать реальные медицинские проблемы. Эпидемию, плохую экологию, недоедание матерей. С другой – явные признаки психологического расстройства у самой повитухи. Но журналистика – это факты, а не интерпретации. Нужны документы, свидетели, перекрестные проверки. Максим проснулся и требовательно заплакал. Анна машинально подхватила его, продолжая обдумывать стратегию. «Нам нужно съездить в райцентр», — сказала она сыну, как разговаривала бы с коллегой. «Архив районной больницы, ЗАГС, может быть, старые выпуски местной газеты в библиотеке. Классическая работа с источниками». Пока кормила Максима, составляла план действий. Ниже план работы, составленный еще в редакции. «Архив райбольницы, официальная статистика рождаемости и смертности.